Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Микрофон Евгений Никифоров. И сегодня с большим удовольствием представляю в нашей студии нашего друга, но который редко к нам, к сожалению, заходит на огонек. Это Михаил Геннадьевич Делягин, известнейший и политик, экономист. Но в данном случае у нас очень много бывает знаменитых, известных, медийных политологов. А вот экономистов, к сожалению, не так много. Поэтому хочется, тем более вы доктор наук и зампредседатель комитета Госдумы по экономической политике. И то, что в государстве вот эти процессы экономически происходят, где там риторика, а где правда. Вот сегодня мы поговорим на этот счет. Что по-настоящему происходит? Меня что лично беспокоит, интересует. Какая-то раздвоенность такая в нашей власти. С одной стороны, президент требует развития, требует, чтобы были инновации, чтобы развивалась промышленность, а с другой стороны, наши предприниматели не могут элементарно взять кредиты. Так говорят, по крайней мере. В чем дело?
Ну, насчет требований к развитию, знаете, я могу подойти к улиточке и требовать от нее ползти быстрее. Она, может быть, даже напугается. Напугается до смерти. И она, может быть, действительно будет ползти быстрее. Изо всех сил, просто я этого не замечу. Это к вопросу о требованиях. А к вопросу раздвоенности. У нас 90-е годы этого государства не закончились. У нас те же самые либералы, то есть люди, которые служат интересам финансовых спекулянтов, что они при Гайдаре управляли российской экономикой и социальной сферой, то они сейчас управляют российской экономикой, точнее, тем, что от нее осталось, и тем, что они оставили от социальной сферы. Мотивы остаются прежними, что все должно быть для финансовых спекулянтов, ну, грубо говоря, для банков, причем поскольку влиятельные финансовые спекулянты – это не в России, это на Западе, то значит для Запада. Ну, и отсюда все вытекает, потому что если будет развиваться реальный сектор экономики, развиваться производство, будут появляться рабочие места. Помните, там президент Путин в 2012 году в майских указах сказал, что нужно создать 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Но вот если их создать, то они будут производить добавленную стоимость, они будут генерировать деньги, они будут на себя отвлекать деньги, и финансовым спекулянтам эти деньги не достанутся. С другой стороны, если людям платить нормальные пенсии, нормальные социальные пособия, нормальные детские пособия, если поддерживать нормальное образование, нормальную медицину поддерживать, в конце концов, нормальную культурную сферу, которую все уже забыли, что бывает такое, ну, кроме московских библиотек, разумеется. Это тоже
будет отвлекать. Почему библиотек?
Не, а в Москве, кстати, программа развития библиотек очень неплоха. Другое дело, что все сидят в интернете, поэтому не знают, что не развиваются. Не развиваются хорошо. И там и расслабленность такая, и книжки реально советуют интересные. Я пару раз, так сказать, проводил встречу с читателями в библиотеках, был в разных. И был удивлен, так сказать, неимоверно этому. Причем достаточно давно еще, так сказать, до коронавируса это все началось, сейчас продолжается. Так что это хорошая новость. Но в общем и целом, если деньги пойдут на социалку, то люди их будут тратить на свои нужды, на то, чтобы жить чуть подольше, жить чуть получше. Покупать они будут товары, а не финансовые, так сказать, спекулятивные продукты, соответственно, опять-таки эти деньги финансовым спекулянтам не достанутся. Значит, нужно из России выжать все деньги и отдать их финансовым спекулянтам.
Но у нас же санкции, банки все под санкциями, то есть они как бы отрублены от международной системы.
Правильно. Если раньше банк мог спекулировать с иностранными деньгами где-нибудь за границей, то сейчас приходится спекулировать здесь только. Раньше они немножечко выжимали из иностранцев тоже. Да, ну мы смеялись, что там в Чехии кредит под 6%, а у нас под 20%. Но все равно там тоже что-то делали. А теперь не могут, теперь только из нас выжимают. Хорошо выжимают, посмотрите, какая у них замечательная прибыль. Там 3,5, по-моему, триллиона рублей уже 2 года подряд, а то и больше. и будет еще замечательная прибыль. Почему задрали процентную ставку? Ну, формально потому, что вот Банк России там борется с инфляцией. При этом в Банке России не дураки сидят, они прекрасно знают, что инфляция вызвана не тем, что у людей слишком много денег, не тем, что страшно богатые пенсионерки начали скупать картошку килотоннами, да? И от этого нам приходится ее импортировать. Нет, потому что у нас произвол монополий в каждой точке. Государство никак с произволом монополий не борется. Но Банк России не может ограничивать произвол монополий. А там, где может, в части банков, он не хочет. Потому что либералы служат финансовым спекулянтам, то есть тем же самым банкам. Это нейтральный термин, на самом деле. Он по советской традиции спекулянт это звучит плохо, но на самом деле это нейтральный. Термин просто обозначает то, чем занимаются люди. Финансовыми спекуляциями, не производительным, так сказать, производством чего-то материального, а вот финансовыми операциями. Банк России их не может ограничивать их произвол, как монополистов, потому что, ну, как бы он же им служит, как же можно. Вот, в результате экономика подавляется, а цены растут. Ну, вот я сюда ехал, у нас больше всех в стране сейчас зарабатывают сварщики, 230 тысяч рублей в месяц.
Прекрасно.
Инженера-программиста там 200 тысяч рублей в месяц. А, ну, вроде прекрасно. А представьте себе, что в Москве с московскими ценами, в провинции у нас во многих местах цены московские, а то и повыше. И вот 230 тысяч рублей, жена там, трое детей. Ну, конечно, это не прожиточный минимум, это чуть повыше. Но именно чуть, все равно.
Ну, учитывая, что редакторы радио «Радонеж» получают 50 тысяч...
А это у нас был не, в прошлом году среднероссийский прожиточный минимум был 51 400. В прошлом году среднероссийский. Понятно, что в Москве побольше. Если считать, то в прошлом году, опять-таки, нелюбимая мной высшая школа экономики, но иногда они, так сказать, считают интересные вещи, посчитали, что в прошлом году 60% населения страны имело доходы 40 тысяч рублей в месяц или меньше. То есть имел доходы ощутимо ниже реального прожиточного минимума. Потому что все деньги для финансовых спекулянтов. Естественно, из любого правила есть исключения. И правительство пытается что-то сделать. Но у нас же военные действия идут. Значит, военно-промышленный комплекс уничтожать нельзя. Они, правда, по-прежнему работают в основном на кредиты банковские. Но, значит, государство наладило систему. В этом отношении правительство молодцы, хотя я их ругаю. Очень здорово повысить эффективность использования бюджетных средств. То есть коррупция осталась, глупости остались, неумение организовывать большие проекты, все без изменений, как было. Но они перевели все управление гражданским сектором на цифровые платформы. То есть они убрали значительную часть государственных управленцев средней руки, правда, они их, по-моему, не сократили, так что они где-то болтаются, чем-то занимаются. Но они хотя бы информационные сигналы искажают слабее, чем раньше. За счет этого выросла эффективность, и государство, ну, бюджет федеральный, прямыми расходованиями средств, прямыми целевыми выплатами, он частично компенсирует последствия вот этой вот либеральной политики. То есть многие производства создаются, многие даже развиваются, созданы свободные экономические зоны, они там работают, потому что признали, что в обычных экономических условиях работать невозможно, но вот сделали свободные экономические зоны, там работать можно, что-то производится. Вот, фармацевтика развивается, как это ни странно, малая химия развивается, ну, программирование само собой.
Почему само собой?
А программирование – это та сфера, в которой сейчас очень много возможностей. Ну, грубо говоря, вот закрыли нам вывод денег из страны. А государство говорит, не-не, вывод капиталов из страны – это святое. Мы на это покушаться не будем, это вот чуть ли не смысл жизни существования российской либерастии. Значит, ну, как бы деньги вывести сложно, а надо. Ну, собирается масса программистов, встречается с массой финансистов и начинают думать о том, как деньги вывести правильно. И вот в 22-м году это был, даже еще и в 23-м, это был самый сверхприбыльный вид бизнеса. Там люди реально сумасшедшие деньги зарабатывали, потому что это то, что нужно действительно российской либеральной правящей группе. Выводить деньги из страны вопреки воле, извиняюсь, принимающей страны.
Нет, ну кто вот эти спекулянты? То есть они персонифицированы как-то или это...
Нет, в части банковской сферы это институционализировано, это все крупнейшие банки. Не потому, что они плохие, потому что это их деятельность. Да, попробуйте вложить, дать кредит строительство завода, пусть даже под маленький процент. Вы должны понимать, что там происходит, и действительно делают завод, который вам кредит вернет. Или это какое-то мелкое сумасшествие даже без разворовывания, которое кончится катастрофой. Вы должны это понимать. А финансовые спекуляции, все просто. Вот вам ценные бумаги, вы примерно понимаете, как они будут себя вести, потому что вас этому учили, вы вложили, получили гарантированную прибыль. Более того, Банк России создал такие условия управления, что банку, когда он дает кредит реальному сектору, ему невыгодно, чтобы предприятие реального сектора чувствовало себя хорошо и вернуло кредит. Ему выгодно, чтобы это предприятие обанкротилось и ушло ему в качестве залога. Он его распродаст, пусть даже на металлолом, все равно больше заработает. Это реальная грандиозная проблема. Почему наш бизнес очень боится брать кредиты? Потому что в обычной ситуации кредитор заинтересован, чтобы у него все было хорошо, чтобы было с чего отдать. А у нас в значительной степени это сделано для того, чтобы заинтересовать кредитора в уничтожении производительного сектора.
Чтобы он... это, как в фильме «Красотка», скупал большой бизнес, потом его резал и продавал по частям.
Он его резал и продавал по частям, повышая его эффективность. А у нас бизнес покупают, не понимая, что они покупают, и не умея их управлять, доводя потом до банкротства. Потому что у нас стоимость залога должна превышать сумму кредита, там, условно говоря, на треть. А по мере развития предприятия его стоимость еще дальше растет, разрыв увеличивается, ну и гораздо выгоднее забрать это себе, чем даже под там, условные 30% аккредитовать. А это грандиозная проблема. Так что с точки зрения институциональных финансовых спекулянтов, это все финансовые крупные структуры, пожалуйста. Можно начинать со Сбера, заканчивать там банком рога и копыта. А с точки зрения персоналии, это руководство Банка России. И мне тут, я достаточно сильно их критикую, говорят, ты хочешь, чтобы уволили Набиуллину? Я не хочу. Потому что если Набиуллину уволить сегодня, ее заменят одним из ее заместителей. А это будет намного хуже. Потому что там с уровнем интеллекта, с уровнем понимания, как работает экономика, вещи фантастические. То есть, если бы я, будучи студентом, сказал бы те вещи, которые мне иногда пишут за подписью заместителя председателя Банка России, условно, у себя даже на первом курсе, на первом курсе меня бы пожалели, а со второго курса меня выгнали бы точно. Потому что, ну, безумные вещи иногда пишут. Ну, вот моя любимая, а я говорю, ребят, а почему бы вам не сделать кредит доступным? Они не говорят, что это вызвало трансляцию, потому что не понимают, что это бред. Они пишут, вы знаете, если кредит будет доступным, то конкуренция за него очень сильно ужесточится. Ну, понимаете, чем ресурс доступнее, тем острее за него конкуренция. Мы ж, люди же конкурируют друг с другом за доступ к общедоступному воздуху, а не за доступ к недоступным деньгам. Человек пишет, если кредит будет доступным, то конкуренция за доступ к нему резко ужесточится.
Как мило.
И это приведет к издержкам бизнеса. А не о бизнесе заботиться, который не выжигает огнеметами, понимаете? Почему он это пишет искренне? Ну, когда люди понимают, что они пишут глупость, они обычно ставят гриф там для служебного пользования, или секретный, или совершенно секретный, ну, чтобы это, так сказать, не ушло. А, ну, естественно, иногда бывают действительно серьезные вещи, но это крайне редко. А здесь человек пишет открыто, вот, смотрите, вот я такой, я действительно так думаю. И это не студент, это не аспирант. Это заместитель председателя Банка России.
Как они туда попали-то?
А по принципу, если политика, структура ведет к уничтожению страны, экономики и общества, потому что интересы финансовых спекулянтов всегда прямо противоположны объективно интересам любого народа, неважно какого, неважно, где он живет. И если люди проводят политику прямо противоположную интересам своего общества, то они должны быть неумными. Потому что умный человек поймет, что он разрушает. Даже если ему не жалко страну, то он разрушает среду своего обитания. Он занимается разрушением самого себя.
Но кто тогда за ними стоит?
За ними стоят вот эти вот самые финансовые спекулянты, для которых каждое убитое российское предприятие, каждая умершая российская старушка – это прибыль.
Стервятники.
Финансовые спекулянты, да, называть их можно по-разному. Ну, для понимания, вот на чем зарабатывают финансовые спекулянты? Они зарабатывают на нестабильности рынков. Когда он сегодня вырос, завтра он упал, а я сижу умный, понимаю, что происходит, я на этом зарабатываю. Остальные на этом теряют деньги. Что такое нестабильность рынков? Это нестабильность повседневной жизни. Ротшильду приписывается фраза, что нужно покупать тогда, когда кровь течет по улицам. Соответственно, для того, чтобы можно было покупать выгодно, кровь должна течь по улицам. Естественно, что это не нужно никакому нормальному человеку. Хороший он, плохой, неважно. Может, это его кровь может течь по этой улице. С другой стороны, финансовые спекулянты заинтересованы в нестабильности рынков. Понятно. Что такое нестабильность рынков? Чем она вызывается? Когда государства большие, крупные, когда внутри них действуют единые правила игры, ну, они большие, крупные, сильные. Откуда нестабильность-то возьмется? Ну, там что-то заведется, они, так сказать, разберутся и дальше пойдут. Поэтому государства должны быть мелкие, чтобы они должны быть слабенькие, чтобы они постоянно грызлись друг с другом по любому поводу, создавая нестабильность вожделенную, ну и чтобы руководителей можно было купить дешево и просто.
Так, ну вот вы же все-таки заместили председателя комитета Госдумы по экономической политике. Вы в Думе этот вопрос поднимаете? Как-то сопротивление какое-то есть?
Ну, вы знаете, здесь поднимать можно сколько угодно, но потом все равно ляжет. Знаете, я представитель фракции «Справедливая Россия», в которой 28 человек в Государственной Думе. А у «Единой России» конституционное большинство. То есть больше конституционного большинства. То есть все остальные партии могут хоть все вместе дружно собраться и выступить. Они не смогут никакого влияния на позицию Думы в целом оказать. Только, так сказать, моральным увещеванием. Естественно, я про все это рассказывал, с трибуны рассказывал, на комитете, так сказать, и в общении, пожалуйста. Но у людей есть дисциплина. И финансовые спекулянты сказали, что трава оранжевая, крокодилы летают. Они за это голосуют. Многие из них еще голосовали за повышение пенсионного возраста. И два человека, которые не проголосовали за повышение пенсионного возраста, Сергей Феликсович Железняк и госпожа Поклонская, ну а Поклонская еще где-то как-то когда-то вспоминают, а про первого-то забыли совсем. И все коллеги из «Единой России» эту руку усвоили. Здесь все очень просто. Здесь беда не в том, что там какая-то партия плохая или что-то еще, а потому что существует система мнений и интересов, которая обеспечивает реализацию интересов финансовых спекуляций прежде всего. Ну, когда министр промышленности и торговли, прекрасный человек, отличный специалист, вообще будущая звезда нашего политического небосклона, говорю, как вы относитесь к протекционизму? Ну, это необходимая вещь для защиты своей экономики, потому что пока ваше производство только развивается, пока оно еще маленькое, пока оно еще начинает, нужно защитить от конкуренции, потому что конкуренция будет заведомо для него непосильной, его съедят и ликвидируют. Он говорит, протекционизм течет в наших жилах. Но, разумеется, строго в рамках ВТО. А ВТО абсолютно несовместимо с протекционизмом ни в каких формах. Что ВТО обслуживает интересы, прежде всего, финансовых спекулянтов и, во-вторых, интересы крупных корпораций, которые, собственно говоря, заинтересованы в том, чтобы раздавить любое производство во всех остальных странах.
Ну, нам-то сейчас как раз необходимо по импортозамещению и всем прочим именно это спасает нас.
А знаете, в чем шуточка? ВТО-то не работает с 2016 года. Но людям, которые обслуживают интересы Запада, интересы финансовых спекулянтов, им это неинтересно. То есть мне на голубом глазу министры отвечают, что, дорогой товарищ Делягин, выйти из ВТО нельзя, потому что оно регулирует 97-98% мировой торговли. Ну, во-первых, ну, если я попаду в сумасшедший дом или там на наркологическую клинику, то вокруг меня будет 97-98%, подражать которым не нужно. Ну, допустим, вы оказались в среде, где все очень жестко пьют. Ну, бывают такие ситуации, да? Но вы же не должны спиваться вместе с ними. Да? Вы можете, так сказать, что-то изображать.
А трудно.
Нет, это трудно, я понимаю, но вы не обязаны. А почему тогда, если 97-98% мировой торговли обеспечивается против нас, а Белоруссия свои интересы соблюдает с населением меньше 10 миллионов человек? Четверть большой Москвы вся Белоруссия. И что? Ну, треть хорошо. Узбекистан. С населением меньше Большой Москвы, ну, примерно с Большой Москву, тоже не член ВТО, да? Почему мы не можем следовать примеру более разумных государств? И второе, их не смущает.
То есть там они более национально ориентированы, оказывается, да?
Они ориентированы на себя. Национально или не... Это уже следующий вопрос. В Узбекистане национально, в Белоруссии разумно. Вот, следующий вопрос. А 97-98% мировой торговли – это ложь. Это просто ложь. Потому что ВТО не регулирует биржевую торговлю, то есть торговлю сырьем, и торговлю военными продукциями, военными товарами. То есть почти весь наш экспорт ВТО не регулирует вообще. Но люди, которые управляют российской экономикой, им это неинтересно. Им вообще неинтересна реальность, потому что реальность противоречит интересам финансовых спекулянтов, которых они выходят обслуживают.
Ну, а высшего руководства есть хоть какое-то понимание этого? К нему хоть какие-то отзвуки этой полемики доходят?
Может быть, и доходят, но у них явно другие заботы. Пока определенные люди сидят в правительстве, а не в тюрьме, то, значит, доходят в недостаточном объеме. Ну, простой пример. Министерство финансов Российской Федерации сделало потрясающую вещь. То есть я аплодирую стоя, кроме шуток. А ну, знаете, такая вещь, переходящий остаток на средства. Ну, грубо говоря... Вот вы сегодня деньги получили, а тратить их вам послезавтра. И у вас два дня деньги просто лежат в кошельке. Вот в трудовом коллективе, насчет чего существовала раньше касса взаимопомощи, один деньги потратил сегодня, другой послезавтра, а третий просто обеспеченный человек, а у четвертого деньги вообще нужны будут в конце месяца, а они лежат просто так. Поэтому можно этими деньгами маневрировать. Ну вот вам деньги нужны послезавтра, а мне они нужны сегодня. Вы мне до завтра одолжили, я вам завтра отдал, и все в порядке. А это называется управление остатками средств. Когда у вас есть бюджет с лютым количеством бюджетополучателей, кто-то деньги тратит сразу с колес, у кого-то они висят месяц, у вас регионы еще есть, у вас есть небюджетные фонды социальные, которые пенсию выплачивают, и обязательно медицинского страхования. В общем, у вас огромное количество операторов с деньгами. Все эти деньги взяли под управление федерального казначейства, под единое управление. И стали смотреть, а сколько же денег зависает постоянно. Да, ну, потому что вот у вас сегодня 10 рублей висит, у меня завтра 15 рублей висит, у моего коллеги вообще 15 тысяч рублей висит. А сколько в целом? И снижаем остаток в течение года. Знаете, какой? 8,2 триллиона рублей.
Ох!
Это очень тонкое искусство управления, чтобы деньги шли тому, кому они нужны, ну, а тому, кому они не нужны, в ближайшие там несколько дней они не будут потрачены, можно, так сказать, и перекинуть на другие цели. То есть это действительно высочайшее тонкое искусство, это высочайшая эффективность управления, которая из воздуха нам добыла деньги, на которые можно решить любую проблему вообще.
Ну, сейчас же война, сейчас же требуется как раз оперативное вмешательство и пренебрежение этими догмами, которыми руководствуется руководство Центробанка.
Минфин в данном случае, Минфин сделал великую вещь. Он из воздуха достал 8,2 триллиона.
О, молодцы какие.
А это пятая часть вообще федерального бюджета. Для сравнения, в пресловутом фонде национального благосостояния 11 с небольшим триллионов. Но это помимо него. Но они молодцы в том, что они достали. А что они сделали, вы не поверите. Они, как в 90-е годы, эти государственные деньги отдали в коммерческое управление. И сказали, ребята, мы заработаем в течение года 950, там, по-моему, 3 миллиарда рублей. И это будут деньги бюджета. И мы их заморозим на счета. Но эти же деньги можно было направить на решение текущих проблем. На развитие технологий, на покупку оружия, на выплаты денег, на борьбу с нищетой, на материнские пособия, чтобы дети были, на развитие инфраструктуры, в конце концов. Нет, эти деньги пошли на финансовые спекуляции. Потому что хозяева финансовые спекулянты.
Ну, хоть вернут?
Не, вернут, никуда не денутся. Здесь все строго. Прокрутят и вернут, еще проценты отдадут. Но эти деньги... работают не на страну. Нет, ну кто-то может обанкротиться, но это будет редкий
случай. Вот как раз по поводу воровства. Потому что у народа все-таки глубоко сидит внутри где-то обида такое, что его где-то обокрали, не додали, что эти финансовые олигархи там манипулируют обществом. Пятое, десятое. Вот эта проблема с коррупцией и воровством, насколько она сейчас высока?
Она очень высока. Причем люди в управлении не понимают, насколько она высока. Насчет того, что людей когда-то что-то украли, просто напоминаю, что в Советском Союзе половина потребления обеспечивалась так называемыми общественными фондами потребления. То есть было без денег, было даром или было за смешные копейки. Ну, скажем, детская одежда датировалась, а сейчас она чуть не дороже взрослой, бывает. Лекарства датировались. И когда все перевели на рыночную основу, то люди просто потеряли половину доходов, которая была просто в неденежной форме. Это игнорирует вся статистика, это игнорируют все чиновники, все на это закрываем глаза. Что касается нынешнего воровства, знаете, очень интересное явление. Где-то года, наверное, с 23-го у нас внутри управляющей системы возникло что-то, что с этой коррупцией борется достаточно жестко. То есть чиновники среднего уровня садятся просто с песней. Вот вчера задержали замгубернатора Курской области, который там что-то накуролесил, когда он был замгубернатора Белгородского. Вот это вчера было. Это уже не новость, это уже никого не интересует. Ну, застрелился министр транспорта. Да? Министр транспорта застрелился, действующий. Ну, застрелился, дальше побежали. Бывает. С кем не случается.
Какой ужас.
Пугает. Менеджеры корпораций выпадают из окон, как будто в Америке во время дела Эпштейна. Ну, выпадают и выпадают. Сколько их там выпало с начала СВО? Десятка-два уже, да? Как-то у Хармса бабушки все падали и падали, да? А, понятно, что они не сами выпадают, потому что их приперли. А у меня среди знакомых, ну, я же экономист, ну, как бы много народу уже сидит, реально. Причем,
но за дело?
В основном, да. Но те, кто сидит, судя по тому, как они себя оправдывают за дело, кто-то убежал. Причем, ну, я допускаю, что многие сидят не за дело. Скажем, одного я знаю точно сидит не за дело. Он, значит, сделал очень сложную, хорошую работу для одной госкомпании, но не понял, что работал там в этой госкомпании украинский принцип, что оплата труда – это аванс. А потом, так, рядом, где остальное? Ну, как-то он настойчиво задал этот вопрос, сейчас он, так сказать, досиживает. Но в массе своей у нас же пошла оцифровка архивов. И вот сейчас, значит, людей приглашают, говорят: дорогой товарищ, а что вы делали в 99-м году в мае месяце? А он вообще не помнит, где он работал. Говорит: ну, понимаете, в связи со вновь открывшимися обстоятельствами выяснилось, что вот ваши переводы потрясающе образом совпали с переводами других людей, с банкротством некоторых третьих структур. Ну, раньше-то все это было в разных регионах, а сейчас-то все оцифровано в единую базу данных, все это свелось. А он не помнит вообще 99-го года. Просто его не помнит. Ну, все.
Вот эта цифровизация, которая тоже является такой страшилкой для православных.
И не только для православных, она вообще является серьезной страшилкой.
Вот в чем страхи? И что такое,
мы с вами привыкли
цифровой
жить...
рубль? Вот это тоже очень важная
давайте
вещь.
Давайте по порядку, давайте, да, разные вещи. Мы с вами привыкли иметь некоторую частную жизнь. Мы с вами привыкли думать, что то, о чем мы говорим на кухне, никто не узнает. Что в какой магазин мы ходим? Причем мы не понимаем, насколько мы живем прозрачно. Вот в кармане у нас у большинства есть смартфон, который собирает и транслирует у нас всю информацию. Я перешел на китайский беспроводник с чудесного, не буду дискредитировать прекрасную марку, чудесного телефона, от которого я отказался, испугавшись смертельно. У меня прихватило сердце. Ну, прихватило, потом отпустило, я никому ничего не сказал, и я, значит, захожу в сеть и вижу, что, знаете, там реклама во всех. У меня вся реклама про кардиологию.
Да какой ужас!
То есть он у меня лежит не у сердца, у меня не слева, справа. Он увидел, что мне плохо, я никому не жаловался, я ничего не говорил сухо.
Там есть такая сенсорная функция?
Нету, официально нету. Но он ощутил это дело. Мы с вами ходим и оставляем цифровой след, потому что мы привязаны к GPS-координатам. Причем довольно плотно привязаны. Что мы покупаем, где мы покупаем, все в режиме онлайн, причем в режиме централизованном в целях налогообложения. Это все всем известно. Ну, если вдруг кто-то заинтересуется. Но мы этого не понимаем, насколько прозрачен мир, в котором мы живем. Да, мы можем не пользоваться мобильным телефоном, можно завести себе бабушку фон. Это будет очень неудобно. Я знаю людей, которые реально не имеют счетов в банках. Пользуются только наличными. Про их мучения в магазинах и мучениях кассирш, которые с ними сталкиваются, можно писать поэм. Но это нужно очень большое усилие воли, чтобы быть невидимым в цифровом пространстве. И все равно вы будете как-то взаимодействовать. Вот мы с вами разговариваем, нас слушают 4 телефона, да? Они нас слушают. Они куда-то передают информацию. У меня была чудесная фотография Цукерберга года это 2008-го, когда он, значит, сидит за ноутбуком, а у него камера залеплена и микрофон залеплен.
Даже у него?
Именно у него, потому что он знает, как он собирает данные через Facebook. И потом он это, значит, рассказывал.
То есть то, что запретили Facebook, это справедливо?
А запретили Facebook, это справедливо, потому что он занимался антироссийской пропагандой. Точка. Точка. Вот это абсолютно справедливая вещь. Они не были никакими беспристрастными, они банили наших, я... Провел опрос в соцсетях, там, году, наверное, в 15-м, 77% людей в соцсетях выступали за запрет Фейсбука в России, при том, что все эти 77% им пользовались, смело заявить. Но дальше, когда эта цифровизация усиливается, возникает две вещи. Во-первых, это сочетание программных ошибок с, ну, так называемых компьютерных глюков или багов, это не по-русски все, ошибок, с цифровой глухотой. Ну, вот, грубо говоря, есть социальная сеть ВКонтакте. У них есть поддержка, если что-то происходит не так, вы можете туда написать. Но вам отвечает робот, вам отвечает программа, которая рассчитана там на 50 или там на 1050 стандартных случаев. Если ваш случай нестандартный, вы будете с ней общаться как со стенкой. Ничего сделать не сможете. Мне было очень просто. Мне нужно было получить синюю галочку, что я такой крутой и весь из себя верифицированный. Ну, я мне, честно говоря, довела до нервного срыва. Скажем, в Озоне, который заинтересован в клиентах, там есть робот, и если видно, что робот вас не понимает, а вы не понимаете робота, то через некоторое время подключается живой человек. Пока не так. Я, значит, отсканировал цензурную часть своей переписки, потому что к концу она, увы, стала не очень цензурной с моей стороны. Отправил им, значит, ребята, ну, это что такое? Через 2 дня со мной связывается человек, который является сотрудником департамента взаимодействия с государственными органами.
Все поняли, прочитали.
То есть, если бы я был не депутат, а обычный человек, или там директор завода, или там кто угодно, то со мной просто некому было бы связываться. Но, понимаете, это анекдотическая история про вещь, которая не имеет никакого значения в жизни. Но то же самое касается реальных бытовых ситуаций. В налоговой системе есть такая штука, как задвоение. Вы что-то ошиблись, вы выписали претензию, вы ее оплатили, вам наступилось и выписали ее второй раз. В компьютерный глюк. И с вас автоматически списали деньги, потому что они у вас есть. А это налоговая претензия. И вы говорите, ребят, ну вы же ошиблись. Да-да, мы свою ошибку исправим через 3 месяца. Но если вы бизнес, и эти деньги существенны, вы 3 месяца без этих денег, вы обанкротитесь, вы не проживете без этих денег. Но это никому не интересно. То же самое с бытовыми историями. У нас же все цифровое. Вот, значит, пришла ко мне на прием дама, у которой, извиняюсь, мусоропровод не мыли. Вернее, моют мусоропровод так, там, знаете, там машины есть специальные, которые моют, что у нее всю кухню заливает содержимым этого самого мусоропровода. Ароматы в квартире, и это длится много лет. Это в центре, цивилизованный район, там, значит, мусоропроводы моют они, как обычно. Я даже не знал, что есть такая вещь, оказывается, как мойка мусоропровода. И там фанерочку нужно поставить и замазать просто изнутри. И никакие жилищники, никакие московские мэри ее не слышат при всей цифровизации. Она обращается, ее посылают. Ну, я написал запрос, ей все починили. Окей. Другая история. Значит, знакомый человек, но он такой правдоискатель, и он 2,5 года ходил по всем инстанциям. Генеральная прокуратура, Минюст, МВД, Следственный комитет, Банк России. И для выяснения вопроса, который я залез в Яндекс, у меня ушло 15 минут на то, чтобы найти ответ. Ну, человек с Яндексом не дружит, ну, бывает. Но он 2,5 года ходил по всей нашей бюрократической системе, ему не дали ни одного содержательного ответа. Никто не дал. Он уже на грани сумасшествия.
Ну, знаешь, как мне тоже недавно поразительная вещь произошла. Я звоню одному таджику, очень милому человеку, который приехал гастарбайтером сюда, ну, вот, так сказать, ну, законно совершенно, его Салим зовут. Я ему звоню. И вдруг по телефону отвечает очень цивилизованным, таким московским, изысканным голосом. С вами говорит секретарь Салима. Дальше. Значит, если хотите, оставьте сообщение. Если нет, я что-то начинаю. Говорит, говорите громче. Начинаю кричать уже. Говорит, я вас плохо слышу. Говорите громче. И вот это вот говорите громче может сойти с ума. Это почтальон Печкин.
Но это автоответчик. Это все равно, просто Салим сейчас слушает или спит, или говорит по другой теме, по этому же телефону. Это как бы функция. Но, понимаете, государство же точно так же устроено.
Я к тому, что докричаться невозможно.
И в очень многих ситуациях вы не можете ничего. Потому что человеку можно объяснить разными способами, в конце концов поймет. А если у вас программа вместо человека, вы не можете найти способ, который в нее заложен. Ну, простая вещь. Незаконная стройка. Значит, на заборе должен быть QR-код, на который вы наводите камеру смартфона, пишете, с чем вы не согласны, и тогда это прочитают. А если вы будете хоть улицы перекрывать, ваши претензии не примут, потому что некому принимать. Потому что прием претензий только через QR-код. А если QR-кода нету, то нужно жаловаться на отсутствие QR-кода, а на незаконной стройке. Потому что про незаконные стройки они не поймут.
Я как раз хотел задать вопрос, вот видите, сами разрешили, это двойственность такая, как на это все реагировать. С одной стороны, смартфоны, как бы ясно, что это шпионы такие внутри у нас в карманах, а с другой стороны, если на бабушку фон переходить, понимаете, так не дозвонишься до этого QR-кода.
Так это диалект, ну, во-первых, это раз, во-вторых, у нас лютое уничтожение прав целых категорий граждан, например, лежачие больные. У нас медпомощь лежачим больным в ряде регионов никак не обеспечивается. Ну, которые победнее. И даже не очень победнее, скажем, Омская область. Конкретная ситуация. Да, сестра-хозяйка ухаживать приходит. А врач нет. Человек после операции выписывают. Ему всего-то надо шовчик посмотреть и перевязать. Ну, шов в труднодоступном месте, бабушка туда сама не дотянется, одна живет. А нет.
А почему?
Потому что оптимизация... И потому что человек ради цифры, а не цифра ради человека. Но это вопрос не к цифровизации и не к смартфону. Это вопрос к государству. Потому что оно определяет, что ради чего. Теперь по цифровой рубль. Знаете, это нормальная совершенно ситуация, когда государство провело людоедскую монетизацию льгот, до этого либерализацию цен с приватизацией, потом уничтожение образования, потом оптимизацию здравоохранения, потом было коронабесие и так далее. И выросли поколения людей, которые знают, что если государство что-то говорит, то оно врет. Ну, реально, я сейчас с молодежью общаюсь, московской, правда.
Но это очень печально, недоверие государству.
Это ужасно, это противоестественно, это как организм сам себе не доверяет. Но они мне отвечают: слушай, вот смотри, вот моих бабушек, дедушек обманули, кинули, на деньги кинули. Мои родители над ними глумятся, издеваются, как могут, издеваются, глумятся. А чё я обязан этому государству, когда он над всеми моими родными, о них ноги вытирает, на моих глазах в том числе. Оно мне врет каждый день. И оно уже не всегда врет. Но дальше мне начинается про пенсионный возраст, дальше мне начинается про высокое качество образования, дальше мне начинается про то, что для молодежи открыты все дороги и так далее. И понятно, что когда государство что-то говорит, то единственный вопрос, который возникает у людей, а где подвох? Ну, как сервис Макс, с мессенджером Макс, да? Точнее, Мах. Они даже не смогли по-русски написать. Надо по закону все названия нужно писать по-русски и читать по-русски. Но никто не подозревает, что это Мах. Все думают, что нужно читать по-английски, на языке, так сказать, хозяев наших финансовых спекулянтов. С цифровым рублем все довольно просто. Цифровой рубль – это рубль обычный, но он как бы выпускается Центральным банком, и все контроль за ним сосредоточен только в Центральном банке. То есть обычный рубль, который у нас на карте, его видит оператор банка, которого наша карточка, и его видит Центральный банк. Ну и налоговая система на кучу, налоговая служба. А цифровой рубль будет видеть только Центральный банк, ну, Банк России у нас, и налоговая служба. И то, если Банк России поделится. Что, учитывая наши выдающиеся сложности внутренней коммуникации, начнется через некоторое время. Но он нужен для двух функций. Во-первых, для обхода западных санкций, потому что банки видны стороннему наблюдателю, а Центральный банк может сделать так, что его никто посторонний не увидит. Это несложно. И операции не будут не между банками России, скажем, банками Китая. Банки Китая сидят в SWIFT, отсюда все проблемы. А между Центральным банком России и Национальным банком Китая никто посторонний не увидит. Это обход санкций. И второе – ограничение коррупции. Потому что на цифровой рубль элементарно накручивается программный комплекс, так называемый умный контракт, по которому нельзя осуществить операцию, которая не предусмотрена этим контрактом. Ну, грубо говоря, я строю коровник, я могу купить работу каменщика, работу электрика, работу монтажника, но работу специалиста по отделочным материалам я не могу купить, потому что там нет отделочных. Ну, они там совсем простые. Работу специалиста-дизайнера по подбору кухонь я не могу, потому что в коровнике нет кухонь. То есть возможности воровства резко сжимаются.
То есть это благо?
Это благо. Поскольку, причем это благо даже с точки зрения сохранности наших личных данных, потому что доступ к ним сокращается.
О, Господи, слава Богу.
Доступ к ним сокращается.
Этого-то мы боимся, православных, да, что так наше личное
дело
пространство...
Дело в том, что личное, как бы, да, все будут знать, но все будут знать только Банк России. А банкиры знать не будут. Но, во-первых, это делает государство. То есть уже это все скомпрометировано в глазах общества. А во-вторых, а либералы-то не хотят этого делать. Потому что ограничение выхода из-под западных санкций... А Запад – это финансовая спекуляция, то есть они вынуждены выступать против тех, кому они де-факто в конечном итоге служат, пусть даже не сознавая этого. Это противоестественно для них. А с другой стороны, это ограничение воровства. А финансовые спекулянты всегда заинтересованы в ограничении воровства, потому что когда человек что-то украдет, значимо, он, конечно, может, как зам начальника там, какой-то уральской таможни, купить золото и выложить из этого золота фундамент своего дома, но обычно он деньги хранит...
Да. Что, серьезно?
Серьезно. Господи. Серьезно. Это круче, чем унитаз Владимира Ильича Ленина. Ну, о котором он говорил в порядке гиперболы, а у нас стерилизован.
Ну, вот в Приамурье, что ли, там, или там была ситуация, когда только недавно назначен, ну, как недавно, год назначен губернатор во Владивостоке, его сняли, кстати, слава богу, вдруг у него обнаружили, он клялся Путину, что спасибо за доверие, там, пятый, внешне благообразнейший человек, и вроде образованный, и послужной список не самый плохой, но через год у него тут же обнаружилось 30 бриллиантовых авторучек. Что он с ним видит? Вот это уже загадка. Это какая-то клептомания странного такого пошива. А здесь еще... И что он будет делать с этим, с фундаментом своим из золота?
Нет, он будет на него молиться. В прямом смысле этого слова. Вот это вот про золотого тельца, это ж не случайно. Вот. Но тем не менее, в основном они вкладывают украденные в разного рода финансовые операции, хоть бы и в банки держат. И когда они выводят это на Запад, то все равно это в рамках финансовой системы остается.
Но умрете же.
Как это, вы знаете, в 2020 году видел шуточку, что ученые Сколково изобрели гроб с карманами. Вот, но понимаете, когда человек ворует, то он уже, по самому факту воровства, он себя убивает, себя разрушает. Это уже факт того, что он живет не ради вечной жизни, а ради сиюминутной командировки.
Мелкая страстишка, которую он служит.
Мелкие страстишки, те или иные. Вот. Но, к сожалению, финансовым спекулянтам нужен отбор именно отрицательный. Потому что это занятие саморазрушающее. Соответственно, менеджеры нужны глупые. Почему они попадают так нелепо? Знаете, я знал одного из величайших воров нашей страны.
Так, расскажите.
У человека был лифт с первого на второй этаж в его московской квартире.
Он здоровый был?
У него были фрески. Ну, он был слегка нервный человек, но понятно, потому что он очень сильно рисковал. Умер трагически, отравила жена, ну, любовница бывшая, которая его вызывала у нее омерзение. Но когда подружки ей говорили, ну, а что ж ты с ним живешь? Он говорит, видите, какие брюлики? Сижу дословно. Она им рассказывала, как для нее это жутко, страшно даже смотреть на него. Ну, и потому, как он скоропостижно скончался, терпение у барышни лопнуло в конечном итоге. Вот он классическая история.
Волки от испуга скушали
причем,
друг друга.
Понимаете, глубочайший психолог, он был прекрасный психолог, он прекрасно знал, у кого можно украсть и сколько. Он был тончайший психолог. Но поскольку он занимался саморазрушительным делом, ради своего пребывания здесь в командировке, а не ради вечной жизни, он не заметил это самого
же,
главного для
это
себя.
Это же подтверждение такое евангельским истинам. Именно так Господь и говорит.
Ну да.
Страсть-то так и действует, грех так и действует, оно разрушительно.
Жизнь – это и есть подтверждение, в том числе, евангельских истин, иначе они не были бы истинны.
Хорошо.
Ну, понимаете, да, это же истина. Да. Вот, ну да, можно удивляться, находя те или иные подтверждения в жизни. Ну, понимаете, ну, поэтому удивляется, что трава зеленая, небо голубое.
Давайте вернемся.
Вот, понимаете, сколько я видел либералов. Я же с 90-го года во власти. Сколько я видел либералов, у всех у них были чудовищные трагедии и разрушение того, что было для них ценно еще здесь, еще при этой жизни. Ну, наверное, есть исключения, наверное, я их не знаю, но вот тех, кого я знаю, у всех, причем они теряли именно то, что для них в субъективном отношении было самое дорогое.
Кошмарные судьбы, конечно.
У одного дочь превратилась в растение, и он пережил нежно любимую жену надолго. Он никого на этом свете не любил, кроме их двоих.
Ну, хоть покаялся?
Вряд ли. Вряд ли. Я думаю, что он просто не понял, что с ним случилось. А человек, который был одержим публичностью. Ну, перед началом СВО он еще бродил в трусах по своей трехкомнатной квартире в Гамбурге с закрытыми шторами, потому что он боялся света. Не в том смысле, что у него была болезнь, светобоязнь. У него психологическая проблема, он панически боялся дневного света. Это с ним случилось. Бен Виван, который больше всего на свете любил приятное общение и вкусную выпивку, причем он не перебарщивал чуть-чуть, в 54 года умер в Лондоне.
Сердце не выдержало этого груза грехов.
Да нет, он считал, что это его достижение. Он ими гордился до последней минуты. Ну, насчет минуты не знаю, но до последних месяцев точно он гордился, какой он крутой и великий.
Прекрасное унижение. Прекрасное, если бы осознать только его.
Человек, который предал все и всех. Любил две вещи. Играть на баяне и свою жену. Жена умерла, он не пережил, собственно, ее смерть в итоге. Но он еще месяца полтора мучился. Играть на баяне не мог физически. Вот это все разные люди. Но вот это вот. Я просто фамилии не называю, потому что это частная жизнь людей. Но они у всех на слуху до сих пор. Единственное, Чубайс пока бегает, но...
Да, какой-то такой странный человек, такой симпатичный в начале, рыжий, жизнерадостный, жизнеутверждающий, умевший так хорошо убедительно говорить.
Это внешнее. Он прошел соответствующие курсы обучения, он еще в 84-м году докладывал программу экономических реформ еще при Черненке. Вот он очень глубоко был укоренен в умирающую советскую систему. Человек в 23 года интеллигент стал членом Коммунистической партии Советского Союза. Чего вы хотите? Это не Собчак, который на коленях вымаливал, которого дважды или трижды не пускали. И только в ноябре 89-го года, в ноябре 88-го года пустили, в конце концов, когда все уже рушилось. И он вышел там через несколько месяцев, публично гордо хлопнув дверь. Это же не Собчак. Он там... Чубайс там в 22 или в 23 года стал членом партии, будучи научным сотрудником. Из НИИ. Их вообще не брали. Не от станка, а от НИИ. То есть он очень глубоко укоренен, но с другой стороны, мы же не знаем обстоятельств его жизни. Может быть, там такой трэш и угар, что он уже, так сказать, повеситься хочет. Мы этого не знаем.
Но это действительно, вот эта Роснана, которую он возглавлял, действительно была такая машинка.
Вот, слушайте, это джентльмен в поисках десятки. Такие мелочи. На фоне разграбления электроэнергетики, на фоне приватизации, на фоне, слава богу, провалившейся попытки выстроить либеральную империю, то есть завести сюда всю Среднюю Азию, переводя на русский язык. Так что...
Да, печальные судьбы, саморазоблачение.
Подтверждение евангельских истин. Дважды два? Вы не поверите! Вы не поверите! Я прочитал Фихтенгольца и всю математику! Четыре! Это просто зачем ты их читал, если такие результаты получаешь? Ну?
Вернемся к Максу, потому что мы уже немножечко утешили нашу публику по поводу этого цифрового рубля, что он не так страшен, а, в общем-то, во многом даже полезен.
Его затормозили, он должен был быть давным-давно. Про Макса, понимаете, я не специалист, я не знаю, сливают информацию, не сливают. Ну, скажем так...
Просто его так втюхивает.
Люди, причастные к спецслужбам.
Людям, которые... русским людям, которые все это пережили, они... Естественное подозрение к тому, что продавливают слишком сильно.
Рекламируют инстасамка и Валя Карнавал. Даже если я был бы поклонником их творчества, для меня это было бы железобетонной гарантией, что с этим дело иметь не надо. Реклама берет даже на парковке. Простите, у нас на любой парковке берет все, что угодно. То есть это реклама рассчитана, извиняюсь, на людей... Ну, крайне неумных. Дальше заявление председателя профильного комитета Госдумы товарища Боярского, что, значит, кто будет критиковать Мах, как правильно его произносить, тот, значит, будет иноагентом, или, по крайней мере, будет рассматриваться, не иноагент ли он. Коллеги, ну, если это все, что вы можете выразить из себя по поводу рекламы, то я вас поздравляю. То есть это у меня версия, что на самом деле это красивая двухходовка, потому что готовится, по-моему, «Молния» называется второй мессенджер, который доработан, доделан, интегрирован с Китаем полностью, и он будет запускаться где-нибудь этой осенью. И умные люди решили сыграть в двухходовку. Сначала пропихивают изделие, которое производит впечатление сырого, с максимально...
А он сырой?
Конечно, максимально хамской формы. Ну, например, мне начинает сыпаться реклама. «Зайдите, подпишитесь на мой канал в Махе». Я думаю, как интересно. Дай-ка тоже заведу канал. А его нельзя завести. Я обращаюсь в поддержку. Дорогие друзья, вот я такой-то. А как вы мне каналчик завести? Может, я тупой, не понимаю вашего умного интерфейса. Вы знаете, через пару месяцев, наверное. Вы пока подождите. Пока господа, допущенным к столу, им, значит, созданы неконкурентные условия, а вы там быдло потом. Как я после этого должен относиться к Маху? Как к мазохистам.
Как к мухе.
Вот. Но! Вызвав максимальное недовольство и вызвав на себя шквал негативных эмоций. Знаете, есть такой принцип отвлечения внимания на негодный объект. А потом вылезают какие-нибудь люди вообще ни с чем. Не с чем, говорят, ребят, а у нас есть замена. Вот «Молния». И тоже государственный менеджер. Давайте. И все дружно с воплями, теряя тапки, бросаются в эту самую «Молнию», потому что она не имеет тех пороков, которые все увидели в «Махе». В «Махе» в лицензионном соглашении написано, что он передает нашу информацию тем-то, 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 ну, все по-честному, в случаях предусмотренных законом, без вопросов, а также тем, с кем он об этом еще договорится. Они заключают договор с каким-нибудь спортлото, и в рамках этого договора, по букве своих внутренних документов, с которым я соглашаюсь устанавливать свой телефон, соответственно, они передают все данные, это будет законно. Другое дело, что сейчас это заставляют, естественно, это нарушение закона. Но во многих местах, если вы будете бороться с нарушением закона, то вы потеряете работу. Поэтому же все давным-давно сказали, ну, есть у вас старый смартфон, ну, поставьте на него и забудьте. То же самое я себе поставил на старый смартфон. У меня там даже симки нету.
Хитро,
ну, у меня, правда, там тоже проблема, но совсем старый не получится, потому что должна быть современная версия Android. Вот. Ну, я поставил на старенький, у меня, так сказать, обновил там этот несчастный Android, и все ничего, потому что я не владею этим. То есть, я даже допускаю, что это нормальный, хороший мессенджер, но его убили. Знаете, есть такая штука, как репутация. Чем отличается там крыса от тушканчика? Репутация. Вот. Так что эти умники, как это был царь Мидас, который превращал золото ко всему, к чему прикасался, ну, они превращают не в золото. Нет, другая специализация.
Как обидно. Но все же страна развивается, это очевидно совершенно. Хотя у нас ВВП практически без роста в этом году.
Слушайте, мы живем в самом комфортабельном мегаполисе мира. Это не шутка. Я понимаю, что люди, которые живут в домах, в которых сгнили коммуникации, люди, у которых затоплены подвалы годами, и там существуют никому неизвестные формы жизни, без всяких шуток, без всякой иронии. Это в Москве на Рублевском шоссе вы будете смеяться. Люди, которые устраивают народные сходы, чтобы сохранить источник, сохранить ручей в парке, потому что когда отключают воду, иногда на несколько дней в Москве, холодную, не горячую, вообще отключают воду, они туда ходят набирать воду в 21 веке. Люди, которые наблюдают бордюринг, естественно, их тошнит от этого. Но при всем том, Москва действительно стала в последние годы самым фешенебельным и самым комфортабельным городом мира, кроме шуток. Можно переживать сколько угодно по поводу огромных толп в метро, но эти огромные толпы за счет того, что, ну, как шутка, как закончится специальная военная операция. Ну, просто московское метро дойдет до Ужгорода, и это все закончится.
Ну, вы знаете, как сейчас поразительным образом, и толп уже нет, как-то удалось
сейчас транспортный... Сейчас лето, подождите. Сейчас все окончательно вернутся, и где-нибудь в октябре, на каком-нибудь, я не знаю, Октябрьском поле, на Тушинской, там, где сталкиваются пересадки из области, потоки людей, где у меня пару лет назад сотрудница, она входила в четвертый поезд, потому что такая там была... толпень. Но я вполне допускаю, что расширение метро, оно разгрузит и эти потоки.
Но эти же новые линии сейчас, они очень стали удобны.
Они предельно удобны, даже я езжу. Вот, и это действительно, раньше едешь там с двумя пересадками, сейчас три остановки, и все, по прямой. Трамвай развивается. Развивается трамвай. Вообще коммунальное хозяйство в Москве развивается, как это не смешно звучит.
Нет, ну Москва это вообще действительно исключение, и
нет,
я согласен лозунг, с вами, что самый комфортабельный
лозунг
город.
Лозунг следующего президента, знаете, какой будет?
Так.
Может быть, даже этого, если на следующих выборах. Будет очень простой. Превратим всю Россию в Москву.
Спасибо,
москвичи, Господь. Может быть, не будут в особом восторге, но вся остальная страна проголосует в едином порыве.
Ну, знаете как, я езжу, ну, мало езжу, конечно, но иногда бываю в провинции. И, вы знаете, очень прилично.
Вы знаете,
какие-то, ну, такие областные центры, по крайней мере. Это не только областные. Вы знаете, такой город Торопец?
Не был, к сожалению. Ну, в Нижегородской области.
Нет,
вру.
Тверская. Этим вы выдали все, что о нем никто не знает. Да. Хотя это поразительная вещь. Это город, где венчался Александр Невский, откуда родом.
Я в Торжке был.
Ну, да, Торжок все знают, это почти что Золотое кольцо. Здесь нет, но, слушайте, это не туристический центр. Ухоженнейший маленький городок, где на 30 тысяч населения 20 храмов остались. Ну, правда, при царской власти 100, по-моему, ну, даже меньше 100 тысяч, 70 тысяч там было, 300 церквей. Ну, это ладно, даже здесь, в этом маленьком, 20 церквей на этот очень маленький город. Это родина родителей патриарха Тихона. И мы туда ездили, еще смотрели. Все, вот, ну, в таком очень хорошем. И они большие патриоты этого своего.
У нас это началось достаточно давно. В 16 году был я в городе Енисейске. Это Красноярский край, бывшая столица Енисейской губернии. 4 часа на джипе из Красноярска, правда, уже по тогда хорошим дорогам. Ну, и видно, что у них нет денег ни на что. Но они люто стараются. То есть над рекой на обрыве стоит, значит, специальная скамья, написано «Для примирения поссорившихся любящих». Я, правда, там был в субботу, к этой выходной. Стояла очередь из 3 пар.
Как мило.
И куда ни приеду, все дружно ругают себя. Все очень плохо. У всех, везде. Катастрофа. А бедный Даль, он был датчанин хотя бы, русевший. Он просто неправильно произнес поговорку. Ему говорили, каждый кулик хает свое болото. Но он как датчанин это вообразить не мог, написал хвалит. Каждый кулик хает свое болото. Но при этом все везде старательно улучшается. Все везде старательно пытаются что-то сделать. Где-то не получается. Где-то воруют, где-то просто долбодятлы. Но, скажем, самый лучший детский лагерь отдыха, ну, по-нашему, пионерлагерь, да? Знаете где? В городе Ленске.
до которого на самолете не долететь. По речке вы будете плыть до Морковкино-Заговенья. А дорога, которая есть, она даже на карту не нанесена. И когда идет дождик, там вечная мерзлота уже подтаяла, можно ехать там 150 километров, там трое суток. Я ехал 5,5 часов, и это было большое счастье. Мне, ну, слушай, ну как повезло. Ради депутата погодка-то расстаралась и так далее. Самый лучший детский лагерь отдыха, который я видел вообще в жизни.
То есть люди стараются.
Лучше Артека, кроме шуток. Кроме шуток. Причем там всякие современные навороты самодельные, там прекрасные вожатые. Детей там кормят так, что я вообще пытался съесть третью порцию, там мне уже не дали.
Слушайте, на этой обнадеживающей ноте мы будем заканчивать. Россию, конечно, умом, как известно, не понять. И мы вот сегодня пытались ее хаять, но на самом
нет,
деле...
Нет, мы пытались хаять недостатки, исправление которых позволит сделать ее лучше. Я бы сказал, еще лучше.
Ну, вот примерно такую мысль я и хотел в конце передачи сказать. Хорошо, что это вы вложили в свои уста, потому что вы как депутат Госдумы, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, все-таки оказываете влияние. Вы просто знаменитый человек, доктор экономических наук, возглавляете, что вы только не возглавляли, и что вы не возглавляете сейчас многие разные инстанции, которые все же оказывают какое-то влияние. Имя Делягина известно, все-таки вы и медийный человек.
Давайте отложим это все до некролога. Вот вы запишите все это на бумажечку и используйте.
Много-многое и благое лето вам, Михаил Геннадьевич.
Спасибо огромное и вам тоже.
Итак, сегодня Михаил Делягин, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, был у нас в студии Радонежа. Я вам очень признателен за эту замечательную, да, легкую, прекрасную беседу, спасибо, в которой вы легко, ну, видимо, это депутатское такое же умение, сложные вещи изъяснять просто, афористично и ясно. Спасибо большое еще
спасибо
раз.
Спасибо большое. Всего доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Приглашаем вас на православный фестиваль и выставку-ярмарку «Артас», которая будет проходить с 26 по 31 августа в ивент-холле «Даниловский». На ярмарке можно приобрести православные иконы и книги, ювелирные украшения с христианской символикой, крестильную одежду, заказать требы. Также можно приобрести свежие фермерские и монастырские продукты, мед, растительное масло, товары для здоровья, широкий выбор разнообразной одежды. Ждем вас по адресу: Москва, улица Дубининская, дом 71, ивент-холл «Даниловский», проезд, станция метро Тульская, Павелецкая. От метро Тульская, выход к платформе ЗИЛ, ходят бесплатные маршрутки. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. В последний день, 31 августа, выставка-ярмарка закроется в 17 часов. Повторяю, ждем вас по адресу: Москва, улица Дубининская, дом 71, ивент-холл «Даниловский», проезд, станция метро Тульская, Павелецкая. От метро Тульская, выход к платформе ЗИЛ, ходят бесплатные маршрутки. Время работы с 26 по 31 августа, с 11 часов утра до 7 часов вечера. В последний день, 31 августа, выставка-ярмарка закроется в 17 часов. Спаси Христос!